Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Сегодня мы продолжим изучать второе послание к Коринфянам. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
В этих главах мы встречаем несколько отрывков, которые часто используются в учении в некоторых харизматических церквях. Во-первых, это слова из 6 стиха «Буква убивает, а дух животворит», а во-вторых, 17 стих «Господь есть дух, а где дух Господень, там свобода». 17 стих часто истолковывают очень вольно, говоря, что здесь Павел пишет о свободе делать на собрании церкви все, что угодно – кричать, вопить, прыгать, смеяться, лаять, стоять на головах и так далее. Этот стих бесцеремонно вырывают из контекста, потому что на самом деле здесь говорится о свободе от закона, о свободе от бремени закона. Вне закона нет никакого осуждения, потому что Иисус Христос дает спасение. Так что здесь говорится исключительно о свободе от требований закона. «Господь есть Дух», — пишет Павел, — «а где Дух Господень, там свобода». Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Работа Духа Божьего в наших сердцах заключается в том, что Он преображает нас в образ Христов. Когда Бог сотворил человека, Он сотворил его по Своему образу. «Сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему», написано в книге Бытие, «и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». Но человек впал в грех и перестал быть образом Божьим. Образ Божий — это духовный образ. Бог есть Дух, и человек был сотворен духовным существом, которое обитало в теле и обладало сознанием. Бог сказал, «В день, в который вкусите от дерева познания добра и зла, смертью умрете». Когда человек согрешил, его дух умер. Поэтому в послании к Ефесянам Павел и говорит, «Бог оживотворил нас, мертвых по нашим грехам и преступлениям». Главная черта Бога — любовь, и Он сотворил человека, способным любить и нуждающимся в любви. Бог есть свет, и поэтому Он просветил разум человека познанием о себе. Но грех привел человека во тьму, его несмысленное сердце было затемнено. И когда человек отпал от этого образа, целью Бога стало снова восстановить человека в этом образе, чтобы человек снова мог стать таким, каким Бог создал его. Именно это Дух и делает сегодня в нашей жизни, когда мы предаем себя в руки Божьи. Он преображает нас в образ Христов. У детей Израилевых до ныне, пишет Павел, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взираем на славу Господню. Когда я смотрю в это зеркало, я могу видеть действие Бога в моей жизни. Я могу видеть, как Дух Божий изменяет меня и преображает меня в подобие Иисуса Христа. Это так замечательно, быть свидетелем того, что Бог делает в моей жизни. У меня в жизни было немало областей, в которых моя ветхая природа проявляла себя совершенно отвратительным образом. У меня был ужасный характер, я легко поддавался на мельчайшую провокацию. Это было отвратительно, и я ненавидел то, что сам видел в себе. Я ненавидел эти мерзкие проявления своего темперамента. Я пытался контролировать себя, но мне это плохо удавалось. Все происходило скорее, чем я мог что-либо понять. Я взрывался, а минуту спустя уже стоял, испытывая смущение и стыд за то, что только что сделал или сказал. Я был виноват, и я был подавлен. И несмотря на все мои усилия, я не мог ничего сделать с этой проблемой. И однажды я просто сказал, «Боже, прости меня, но я не могу сделать этого. Я пытался, но у меня ничего не получается. Я отчаялся и сдался, и уже не надеялся усмирить свой темперамент. Тогда Дух Святой сам занялся этим. Он совершил во мне то, чего я самостоятельно сделать не мог. Не то чтобы я стал крепче держать крышку и не давал пару вырываться наружу. Каким-то образом Дух Святой просто забрал из меня все давление и все это внутреннее кипение. Я стал способен находиться в такой ситуации, в которой раньше моментально взорвался бы, и при этом я оставался совершенно спокойным. Взрывы прекратились. И тогда я посмотрел в зеркало и увидел, как действует в моей жизни Дух Святой, как Он изменяет меня в образ Иисуса Христа. Это так замечательно, когда Бог работает в нас Святым Духом и изменяет нас, удаляет грязь и ущербность нашей прежней эгоистичной жизни и все более преображает нас в образ Иисуса Христа. Как сказал Давид, «Пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Однажды я посмотрю в зеркало и увижу Господа. Тогда я уже буду в Его славе, в Его присутствии. Что за славный это будет день, когда работа Духа завершится в моей жизни, и я буду полностью преображен в образ Иисуса Христа. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи», — написал апостол Иоанн в своем первом послании. «Но еще не открылось, что будем». Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Благодарение Богу за то, что Его Дух постоянно действует в нас и изменяет нас каждый день в образ Сына Божия. Как это происходит? Это происходит, когда я смотрю на Иисуса. Если я смотрю на самого себя или на кого-то другого, если ищу помощи у других людей, эти изменения становятся невозможными. Я могу найти по-настоящему действенную помощь, только если буду взирать на Иисуса Христа. Мы обычно спешим получить совет от какого-нибудь другого человека. Мы бежим к пастору. Вдруг у него найдутся какие-нибудь волшебные слова, которые изменят нас. Некоторые люди говорят мне, я уже разговаривал с семью другими пасторами, но они не смогли ничем мне помочь. Может быть, у вас найдется какой-нибудь хороший совет? Извините, но я тоже не могу помочь вам. У меня нет никаких волшебных формул или магических слов. Внутренние изменения, которые вам необходимы, не произойдут вследствие разговоров с людьми. Они могут произойти только тогда, когда вы смотрите на Иисуса Христа и ищете ответов у Него. Не знаю, как так получилось, что в церкви стало принято раздавать готовые рецепты решения проблем. Знаете, есть интересные исследования, которые открывают много нового в этом вопросе. Одно из таких исследований было проведено среди людей, у которых были психологические проблемы. В ходе исследования выяснилось, что к концу длительного многолетнего курса лечения у психоаналитика лишь 43% пациентов смогли прекратить получать консультации. Это значит, что они получили необходимую помощь и более не нуждались в советах психоаналитика. Только 43%. Среди тех, кто обращался к психотерапевту, результаты были немного лучше. 61% из них не нуждался в советах специалиста после годичного курса лечения. Однако 73% людей, которые никуда не ходили, через год также не нуждались ни в каких советчиках. Результаты этого исследования разрушают многие устоявшиеся представления об эффективности психологии и психоанализа. Ваша помощь придет от Господа. Вы найдете ответы на все вопросы, если будете взирать на Иисуса Христа. Пока вы смотрите на человека и ищете ответа у человека, у вас ничего не получится. Вам надо обратиться к Иисусу Христу и принять от Него ту помощь, которую предлагает Он. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, пишет Павел, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Самое лучшее, что может сделать любой душепопечитель, это привести вас к Иисусу Христу. Несколько лет назад, когда я консультировал одного психолога, он предложил мне работать вместе с ним. Он хотел, чтобы я начал консультировать его больных. Он сказал мне, «Я могу понять, в чем заключается проблема человека. Могу сказать, что у него неправильно, но я не могу ничего поделать с этим». а у вас есть ответы, и поэтому я хочу, чтобы вы работали у меня в клинике». Подлинное душепопечительство заключается в том, чтобы указывать людям на Иисуса Христа, учить их доверять Богу, чтобы они смотрели на Него. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу. Когда Дух Божий работает в моей жизни, в ней начинают происходить настоящие изменения. «Посему, — продолжает Павел, — имея по милости Божьей такое служение...» О каком служении он здесь говорит? «Это служение, цель которого — указывать людям на Иисуса. Итак, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем, но, отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом». Павел говорит: «Я не хочу хитрить, я не пытаюсь эмоционально подстегнуть людей, искажая Слово Божье. Но, открывая истину, — пишет он, — мы представляем себя совести всякого человека перед Богом». Не так давно я встречался с людьми из Израиля. Один из них сказал мне: «Я впервые увидел вас, когда смотрел телепередачу. Вы стояли перед семисвечником и проповедовали на какой-то отрывок из Ветхого Завета». Я тогда сказал жене: «Смотри, этот раввин не носит ермолки, он должно быть из реформаторской синагоги». С тех пор я начал смотреть вашу программу каждое воскресенье, и я хочу сказать, что вы очень заметно отличаетесь от других служителей, которых показывают по телевидению. Они все такие эмоциональные, все время кричат, даже слушать их иногда неприятно. А вы заставили меня задуматься о многом из того, о чем я не думал раньше». И здесь Павел говорит о том же самом в отношении своего служения. «Я не хочу искажать Слово Божье», — говорит он. «Я не хочу делать что-то тайком, нечестно. Я не хитрю, говоря с вами». Нечистые на руку люди существовали в церкви с самого момента ее зарождения и, к сожалению, продолжают существовать в ней и по сей день. От некоторых из них я довольно часто получаю послания. Каким только хитростям они не прибегают, лишь бы выманить у людей деньги. «Пожалуйста, — пишут они, — пришлите нам хоть совсем немного денег, помогите нам выбраться из тех долгов, в которых находится наше служение, чтобы мы могли по-прежнему приносить славу Богу». Павел сказал о своей проповеди: «Отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом». В Коринфской церкви были люди, которые говорили, что Павел проповедует какие-то тайны, которых человек якобы не может понять, некое скрытое Евангелие. Павел отвечает им очень мудро: «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». На этом очень интересном отрывке мне хотелось бы остановиться немного подольше, потому что я думаю, что этот отрывок является ключом, который поможет вам в ваших молитвах за дорогих вашему сердцу людей, которые еще не спасены. Мы были сотворены по образу Божию. У Бога есть воля и способность делать выбор. Бог сотворил вас по своему образу и дал вам свободу выбора, чтобы вы сами могли управлять своей жизнью, и вы на самом деле управляете ею. Поскольку Бог дает нам свободу и возможность выбора, в дальнейшем Он с уважением относится к тому решению, которое мы принимаем. Если бы Бог заставил меня делать что-либо против моей свободной воли, я перестал бы существовать как творение, обладающее свободной волей. Поэтому, чтобы моя свободная воля могла проявляться, необходимо, чтобы Бог относился с уважением к тому выбору, который я делаю. А кроме того, необходимо, чтобы у меня была сама возможность этого выбора. Бог дал Адаму возможность сделать выбор и отнесся к его выбору с уважением. У вас тоже есть возможность, и у вас есть право выбирать, любить Бога или нет, и Бог считается с вашим выбором. Иначе слова о том, что Он дал вам право выбирать, не имели бы никакого смысла. Если Бог уважает тот выбор, который делает человек, тогда я не могу просить в молитве: «О, Боже, спаси, пожалуйста, этого человека». Потому что пока этот человек сам не попросит Бога о спасении, он не будет спасен. В противном случае это было бы насилием над его волей, если бы Бог сделал этот выбор за него. Это лишило бы всякого смысла само понятие свободы выбора. Когда мы молимся за неверующих людей, мы должны помнить об этом. Посмотрите, что говорит здесь Павел. Он говорит, что у неверующих Бог века сего, то есть сатана, ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Почему тот или иной человек не верит в Иисуса Христа? Да потому что его ум был ослеплен сатаной. Он не видит истины, он не понимает смысла того спасения, которое предлагает ему Бог. Сатана ослепил его ум, отравил его, направил его против Бога и всего, что исходит от Бога. Бог уважает ваш выбор, а сатана — нет. Ему нет никакого дела до ваших интересов. Он будет всячески удерживать вас и ослепит ваш разум, закрыв его для восприятия истины, наполнив его предвзятостью по отношению к Богу, чтобы вы не могли здраво рассуждать о своих взаимоотношениях с Богом. Должно быть, каждому из нас доводилось встречать людей, которые имеют очень обширное познание во всех областях человеческой деятельности и науки и могут вполне здраво рассуждать обо всем, кроме Евангелия Иисуса Христа. Поговорите с ними о футболе, и они расскажут вам все о достоинствах и недостатках тех или иных игроков или команд. Заговорите о рыбалке на Аляске, о Гавайских островах, о космических кораблях, о политике. Они смогут часами говорить с вами на эти темы. Но попробуйте заговорить с ними об Иисусе Христе, и их мышление моментально станет абсолютно иррациональным. «Нет-нет, я не буду говорить об этом», — скажут они. «Не думаю, что это хорошая тема для обсуждения». Они вдруг совершенно теряют способность рассуждать здраво. Почему? Да потому что сатана очень сильно держится за их жизни. Он не уважает их выбор. Бог мира сего ослепил их умы. Павел написал Тимофею, что сатана улавливает людей в свою волю. Иисус Христос сказал: «Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Поэтому молиться о неспасенных ближних значит молиться о том, чтобы Бог запретил врагу действовать в их жизнях, чтобы он запретил сатане вносить в их разум предвзятость по отношению к Богу и Евангелию. Мы должны молиться о том, чтобы неспасенные люди смогли увидеть истину Божью безо всяких искажений. Любой человек, который здраво и непредвзято посмотрит на то, что предлагает ему Бог во Христе, должен быть просто круглым дураком, чтобы не принять этот Божий дар. Истинная причина, по которой люди не принимают дар Божий, заключается в том, что они просто не способны принять его, потому что сатана силой удерживает их в плену. Поэтому посредством молитвы мы можем освобождать людей из плена врага. Среди людей, которые были освобождены от сатанинского ослепления, я не знаю ни одного, который не хотел бы принять дара благодати Божьей. Так что молитесь о том, чтобы пелена сатанинского ослепления была снята с глаз неверующих людей. Что вы свяжете на земле, то будет связано и на небе. Бог обещает нам, что свяжет сатану, что он удалит из разума людей духовную слепоту, и они смогут ясно увидеть тот дар, который Бог предлагает им в Иисусе Христе. Тогда они смогут испытать действие Духа Святого в своих сердцах, и он сам будет убеждать их и привлекать их ко Христу. Бессмысленно просить: «Боже, спаси этих людей». Бог не спасет их против их воли. Они сами должны принять это решение. Они должны сами воззвать к Богу и попросить Его о спасении. Иисус Христос сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Итак, в своих молитвах мы должны просить Бога о том, чтобы Он освобождал людей, чтобы Он дал им способность видеть. Павел говорит: «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету...» «Вначале сотворил Бог небо и землю», читаем мы в книге Бытие. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы». Бог повелел свету быть, да будет свет. Какая удивительная сила! Бог повелел свету воссиять из тьмы. Теперь его свет воссиял и в наших сердцах, в сердцах тех, кто некогда был ослеплен сатаной, в сердцах, которые находились когда-то во тьме и были отделены от Бога. Но теперь, пишет Павел, Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Теперь мы открытым лицом взираем на славу Божью, и слава эта в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие, продолжает Павел, мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Свет познания Иисуса Христа — это самое великое сокровище, которым человек только может обладать, потому что это сокровище вечной жизни. Самое драгоценное, что человек только может иметь, — это вечная жизнь через Иисуса Христа. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Познание Иисуса Христа, которое дано вам Богом, — это самая великая драгоценность, которой только можно обладать. Это самое ценное сокровище Божье. Куда же Бог поместил это сокровище? В земные сосуды, в глиняные горшки, в наши смертные тела. Эти глиняные сосуды становятся местом пребывания вечного Бога, чтобы Христос мог обитать в наших сердцах. «В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас», — сказал Иисус. Великое сокровище, свет Евангелия, обитает в наших с вами смертных телах. Бог взял и поместил самое драгоценное, что только может быть, в нечто самое дешевое и неприглядное, в глиняный горшок, в котором нет ничего необыкновенного. Это в наше время глиняным горшкам иногда придают изысканные формы, их раскрашивают, покрывают глазурью, так что иногда они даже становятся предметами роскоши. Но в то время, когда Павел писал это послание, горшки из красной глины были в повседневном употреблении. И вот Бог помещает великую драгоценность в эти глиняные сосуды. Почему? Чтобы совершенство славы происходило не от нас, но от Бога. Разве это не глупо, когда человек начинает хвалиться самим собой, хвалиться глиняным горшком, а не его содержимым? В одной книге я прочитал, что величайшая способность человека заключается в том, что он может быть сосудом, содержащим в себе Бога. Бог может обитать в нем. Это величайшая способность человека, было написано в этой книге, быть сосудом, содержащим вечного Бога. Когда я читал эту книгу, я был поражен и потрясен этой мыслью. Но затем я подумал, нет, все-таки это не величайшая способность человека. Есть еще одна, большая способность. Это способность быть тем каналом, через который Бог изливается в мир вокруг нас. Способность содержать в себе Бога — это действительно удивительное, невыразимо прекрасное свойство. Но гораздо более важным является то, что Бог через меня изливает свою любовь в этот мир, на других людей. То, что происходит во мне, начинает проявляться в моей жизни. Это уже не только работа Божия внутри меня, это Его работа через меня. И вот в этом-то, как я думаю, и заключается высшая способность человека. Мое тело, этот земной сосуд, само по себе не имеет никакой ценности. По-настоящему ценно лишь его содержимое. Мне надо быть очень осторожным, чтобы в этом содержимом не оказалось никакой примеси, никакого моего специфического привкуса. Я должен доносить это содержимое до людей в настолько чистом состоянии, насколько возможно. Случалось ли вам когда-нибудь хранить очищенный и порезанный лук в пластмассовом контейнере? Если после лука вы положите туда ягоды или еще что-нибудь, то этот продукт насквозь пропитается запахом лука. Очень неприятно. Черника не должна пахнуть луком. Лук хорош в нужном месте, я его обожаю, но только не тогда, когда им пахнет черника. Когда сосуд приобретает какой-то свой специфический запах и передает свой привкус содержимому, это значит, что настало время избавиться от этого сосуда. Бог сделал что-то невероятное. Он поместил самое дорогое сокровище в обыкновенный сосуд, чтобы человек дорожил уже не самим собой, но Богом, чтобы он творил дела Божьи, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Павел говорит, мы проповедуем не себя, но Иисуса Христа. Такое отношение должно быть присуще каждому служителю Христову. Проповедовать Христа, стремиться привести людей ко Христу, указывать им на истинное сокровище, на содержимое сосуда, на Иисуса Христа, а не на сам глиняный горшок. Если мы начнем превозносить свой глиняный сосуд, Бог просто сокрушит его. «Мы отовсюду притесняемы», — продолжает Павел. Он говорит здесь о служении. Бог не обещал избавить нас от страданий и трудностей. Напротив, Он пообещал их нам. «В мире будете иметь скорбь», — сказал Христос своим ученикам. «Живущие благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы», — написал Павел во втором послании к Тимофею. «Мы отовсюду притесняемы», — пишет он, — «но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Будучи чадом Божьим, будучи служителем Божьим, вы встречаетесь со многими проблемами, но ни в каких обстоятельствах вы не должны отчаиваться. Случается, что мы запутываемся и иногда не знаем, что делать и как поступить в той или иной ситуации. Мы не знаем ответа, но тем не менее мы не отчаиваемся». Существует огромная разница между неопределенностью и отчаянием. Отчаяние — это когда вы поднимаете руки и кричите «все пропало, я сдаюсь». Неопределенность же — это когда мы признаемся «я не знаю, что Бог сделает на этот раз, но я уверен в Нем, и я хочу увидеть, что Он сделает». Я в неопределенности, но не в отчаянии. Я не говорю с трясущимися руками «извините, друзья мои, но все пропало». У нас нет денег, и служение Божье умирает без ваших пожертвований. Наше служение исчезнет, если вы немедленно не вышлете нам свои пожертвования. В действительности люди, которые так говорят, никуда не денутся. Иисус ведь сказал, «Нищих всегда имеете с собою». «Мы гонимы, но не оставлены», — продолжает Павел. То есть Бог рядом с нами в любых трудностях. «Низлагаемы, но не погибаем». Видите, мы можем пребывать в неопределенности, но не в отчаянии, в угнетении, но не в тесноте. Нас гонят, но мы не оставлены. Мы низвергаемы, но не гибнем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!